Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Подходит к концу серия выпусков нашей передачи, где на ваши вопросы касательно детского здоровья отвечал православный педиатр Николай Федорович Жарков, член правления Санкт-Петербургского общества православных врачей имени святителя Луки Воина Ясенецкого. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть заключительную часть нашей беседы. Если же какие-то вопросы окажутся неосвещенными, мы ждем ваших предложений и пожеланий в сети интернет. Присылайте нам свои вопросы, и мы обязательно на них ответим. Еще вопрос от Кристины Балаевой. У нее два вопроса. Первый звучит так. Как двухлетнего ребенка отучить от соски, если он у меня только когда спит, тогда и сосет ее?
У меня сразу возникает такой вопрос. А откуда ребенок узнал, что есть соска, пустышка? Откуда он ребенок узнал? Он же не подошел в аптеку, не купил. Это обычно родственники, бабушки покупают очень красивую коробочку с цепочкой. Цепочка пришпиливается к рубашечке. Они очень переживают, когда эта пустышка вылетела изо рта во время прогулки. Мама поднимает эту пустышку, облизывает, вставляет ребенка обратно в рот. И идиллия полнейшая, радость невероятная. Это у нас любимое. То есть вы приучили сами. А мы пускай, пожалуйста. Понимаете, я ни разу не видел ребенка с соской в школе. Но ни разу не видел. Хотя я видел фотографии в интернете, когда дети звезд, знаменитостей, и в 12, в 13 лет ходят с соской. А вот ответьте мне на такой вопрос. Чупа-чупс и наши подростки, которые вот за щекой держит вот этот леденец.
Это еще вреднее, потому что он зубы портит.
Так это же эквивалент. Это эквивалент тому же. Это значит, у ребенка проблемы какие-то были в детстве, и эти проблемы, они легко разрешаются, а тут еще и сладко. Если самый основной рефлекс – это сосательный у ребенка, и поэтому, когда он получает вот этот предмет имитации груди, он успокаивается, это всем хорошо. То, что и ребенку хорошо понятно, он получил свою регуляторную дозу, получил, а то, что это и окружающим. Поэтому, если мама кормит грудью, никаких сосок.
Не
никаких
предлагать.
Вообще,
даже не
никогда. Особенно в первый месяц. Почему? Потому что мама только родила, сейчас выписывают на 5-е, на 6-е сутки, даже на 4-е сутки выписывают. Молоко еще не прибыло, молока мало. Идет молозиво, то есть, но это молозиво считается самым питательным, самым полезным. Это концентрированное молоко, которое нужно. И чем чаще вы будете прикладывать ребенка к груди,
тем быстрее будет молоко.
Все верно. И ребенок будет сосать, даже если неудобный сосок, даже если он это есть такие называемые вялые сосуны. Оно обязательно это рассосет, молоко появится, все будет хорошо. Но если вы дадите соску или бутылочку с соской, все, ему легче получать либо...
Не надо трудиться.
Да-да-да, не надо трудиться. Вот, поэтому как отучить ребенка? Если ребенок маленький, если ребенку год, там сколько, полтора?
Сейчас посмотрю. Ему уже два.
Уже два.
А это, он все еще с соской, это... но ночью только.
Вот, здесь для того, чтобы отучиться, достаточно 5-7 дней. Если ребенок год, то месяца два. Вот. Почему? Потому что с двухлетним ребенком можно уже договориться.
Да.
Не объяснить, он не поймет. Договориться. Слушай, а вот сейчас мы пойдем спать, где твоя, ну как, соса, или как-то там они привыкли называть. А, ты не забыл ее? Как? А где она? А слушай, вот давай вот Мишку сегодня. Мишка, знаешь, он мне всю ночь не давал спать. То есть надо вот все время что-то в какую-то игру разыгрывать. Да. Или вот смотри, к нам придет дедушка, ему вырвали зуб. У него так болит зуб. И вот он не знает, что мне. Давай ему сосочку подарим. Давай. Вот смотри. И ждать. Вот. Пускай он сосет. Вот ждать. Вот смотри. Завтра еще нет. Вот сегодня придет. Вот. Вот смотри, часы, вот столько будет дедушка. А с дедушкой надо заранее договориться. Дедушка пришел. Вот, и торжественно, с фотоаппаратом, торжественно. Ребенок с удовольствием отдаст соску, вспоминать больше не будет.
Здорово.
Ну, это один из вариантов. И таких сценариев можно придумать сколько угодно.
Это надо такую фантазию иметь.
Да, но фантазии у родителей были такие, что одна мама говорит, я даже горчицей мазала пустышку,
а он все равно засет. Это как раз очень распространенное дело, но мне кажется, это не очень
это
полезно.
Очень жестоко.
Да.
Это жестоко. Не любить так своего ребенка.
Да уж лучше что-то придумать поинтереснее, как вот. С Мишкой и дедушкой.
А если вот так это
обыграть,
и, глядишь, вы избежите этих проблем. И надо замечать, когда школьник грызет ручку. Чупа-чуп. Надо за это замечать.
А что делать с этими ручками, которые школьники грызут, говорить, младшие
во-первых,
школьники?
Ну что, это что, красиво, что ли?
А он так? Когда думает, грызет.
Я понимаю, что? А может быть у тебя зубы, ты хочешь, чтобы тебе зубы лечили?
Не, ну это все можно сказать, а он все равно берет.
Да все это уже переходит в невроз. То есть сосательного рефлекса уже после двух лет он угасает, уже нет сосательного рефлекса. А...
Это
привычка переходит в невроз.
Получается.
И уже надо лечиться у невролога, психолога детского, и уже надо какие-то принимать меры серьезные. Вот так.
Еще один вопрос, опять-таки от Кристины Балаевой, про того же двухлетнего ребенка. Вот кроме того, что проблема соска, еще проблема, как приучить к горшку. Мы уже касались этой темы, но, может быть, у вас есть что добавить? Ну, по-моему, вы уже хорошо рассказали о том, как высаживать вечером, как ночью во время...
Это вот, да, в вопросе сна. Об анурезе говорили.
Да.
Значит... Горшку некоторые мамы гордятся, что они научили ребенка в 10-месячную ходить на горшок. Но это
ни к чему
совершенно. 10-месячный ребенок, он это не контролирует свое мочеиспускание, ничего, поэтому бесполезно. Где-то с полутора лет можно начинать спокойно приучать горшку. Горшок должен быть, начнем с того, горшок должен быть среди игрушек. Чистый, вымытый горшок, он должен стоять не в туалете, не где-то там, он должен в игрушках.
Под рукой
всегда. Не нужен горшок в виде кресла. Сидение на горшке должно быть не больше 3 минут. Дольше это игра. Ни в коем случае. Они будут сидеть сколько угодно, заниматься так удобно. А то еще музыкальные же горшки есть.
Да.
Понимаете, это все это... Он должен быть тривиальный, обычный, с крышкой. И причем он должен неудобный для сидения. Пускай у него там будет...
Чтобы он не засиживался.
Вот. Это нехорошо. Это во всяких отношениях нехорошо.
3 минуты сидим на горшке.
Не больше. Надо следить за этим.
Да.
Обязательно, чтобы был результат. Угу. Как заметить у маленького ребенка? Вы должны за ним следить. Вдруг он начинает присаживаться, вдруг он начинает кряхтеть, рукой трогать чего-то. Угу. Сразу, давай. И все это надо сопровождать разговорами. И называть вещи своими именами. Давай пописаем, давай покакаем. А где наш горшок? То есть все это комментировать. Ну и...
Хвалить?
Если хвалить. Если получилось, хвалить, а если не получается, стимуляция в виде пи-пи-пи, обязательно это должно присутствовать.
Мы не ругаем, если вдруг у ребенка...
Ни в коем случае. Если конфуз, если мимо, ничего. Да. Ой, а где у нас тряпка? Ой, давай пойдем. Это все это... А теперь давай помоем. Уже чистый должен быть. Да, вот. Обязательно высаживать утром, обязательно после еды высаживать. Сразу покормили и сразу посадили. То есть приучать к какой-то регулярности, к режиму. И потихоньку, буквально за несколько недель, все это войдет в норму.
У меня еще есть один вопрос. Вот я не знаю, насколько он относится действительно к педиатру. Наверное, все-таки это вопрос не к вам, но я его задам, озвучу. И он длинный, я сейчас его зачитаю. Задает его Татьяна Наборщикова. Сегодня в школе все большее количество детей имеют неуравновешенную психику. Нам, педагогам, очень тяжело работать с такими детьми. Поэтому даже страшно представить, как им самим, детям, тяжело от того, что любая мелочь может их вывести из себя, отчего они впадают в совершенно неконтролируемую агрессию. Как помочь таким детям и их родителям? Думаю, многие родители хотели бы знать ответ на этот злободневный вопрос, проблему нынешнего поколения, но боятся признать свои ошибки в воспитании. Помогите, пожалуйста, советом и примером. Помогите, написано большими буквами. Я понимаю, что это крик души. Действительно, именно поэтому мы решили все-таки этот вопрос озвучить, хоть он непосредственно к педиатру не имеет отношения.
Да, это проблема. Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Хотя сам автор в последних строках своего письма говорит о том, что родить – это дефекты воспитания. Правильно, это дефекты воспитания. Сейчас существует такой диагноз – синдром гипервозбудимого ребенка.
Гиперактивность, так называемая.
Ребенка, да. На Западе нет таких диагнозов. Там дети, любое проявление деятельности ребенка считается нормой. Но другое дело, когда это ребенок мешает учебному процессу, когда нарушает дисциплину. И тут, конечно, самим, может быть, и не справиться, но никак невозможно решить это силами педагогов, воспитателей.
Особенно без родителей.
И детской комнаты милиции, если в семье не было благополучия. Может помочь только лишь потихоньку, постепенное воцерковление ребенка. Вы знаете, к сожалению, сейчас мы наблюдаем такую тенденцию в храмах, когда количество детей, особенно грудничков, детей до 7 лет, то есть младенцев, растет с каждым днем. То есть все больше и больше их несут на причастие. Но многие из родителей, и бабушек, и дедушек, которые приносят детей, сами исповедуются и причащаются. Как можно крестить своего ребенка, носить его к причастию и самим не жить церковной жизнью? Какой же ты пример для своего внука, крестника, сына, дочери? Какой же ты пример? Надо вместе расти и воцерковляться вместе с ребенком. По всем направлениям нужно применять усилия. По всем. Педиатр здесь ничего не сделает. Мы порассуждать на эту тему можем, подсказать что-то можем, особенно православный педиатр, вот член общества православных врачей. Но в школы это уже поздно. Уже поздно. И спецшкола тоже вряд ли чего поможет. Если приглашать батюшку в школу, если проводить...
Это не во все школы возможно, к сожалению, не все родители.
Надо каким-то образом индивидуально работать с родителями или тут уже подключать общественность каких-то...
Я думаю, что...
Однозначного рецепта совета дать невозможно.
У Татьяны мало того, что крик души, мне кажется, она... Ну, так мне показалось, я, конечно, не спешу делать выводы, что она берет на себя слишком большую ответственность, ей кажется, что она, как педагог, может что-то изменить. Тут все-таки, наверное, стоит сказать, что изменить в одиночку она вряд ли что-то сможет, и нужно работать и, может быть, со школьным психологом, и, может быть, с родителями, приглашать всех вместе, обсуждать проблемы.
Может быть, с администрацией школы за уроки православного воспитания.
Может быть, и об этом стоит заговорить. Если, конечно, школа пойдет навстречу православному педагогу, то это, наверное, было бы тоже замечательно. Но факт тот, что, мне кажется, Татьяне надо немного, по крайней мере, успокоиться в том плане, что это не ее вина и не ее ответственность. Она может что-то делать, но в одиночку тут,
к сожалению... радует, что человек это волнует.
Конечно.
Ему это не безразлично.
Мало того, что мне очень понравилось, Татьяну волнует не только то, что ей тяжело с такими детьми, а ее очень волнует, что детям самим тяжело, что их любая мелочь доводит до состояния агрессии. Вот это, конечно, побольше бы таких педагогов. Еще один вопрос, и тоже... Мы такие вопросы вот отложили на конец нашей беседы, которые не являются непосредственно вопросами пациента врачу, а они вот такого общего характера. История Вологдина, не знаю, как правильно ударение поставить фамилии, задают такой вопрос. Ходили в воскресную школу с ребенком Алаликом. Дети начали издеваться, пришлось уйти из школы. Как объяснить ребенку с таким диагнозом, почему его не принимают? И есть ли возможность выхода из этого состояния и последующей социализации? Ну, хотелось бы, чтобы вы сначала рассказали, что такое ребенок Алалик. Я думаю, что не все это знают. И потом вот ответили на вопрос, что же делать в этой ситуации.
Я так думаю, что это такое несколько вульгарное название болезни, очень тяжелой болезни, которая присутствует у этого ребенка. Алалия. Алалия – это отсутствие возможности разговаривать. Это очень страшное заболевание, которое, может быть, из-за врожденной какой-то патологии, из-за каких-то нарушений в головном мозге. Но, в общем, человек... не то, что не говорит, он не может говорить, даже если он это...
То есть он не немой?
Он не немой, голос у него есть, голосовые связки не нарушены, но он не может говорить, и это если развитая, ну, угу, развернутая форма аллалии. А – это отрицание. Угу. То есть нет речи, в переводе, угу, с греческого. Либо это частично, когда он очень скупо говорит, а сложное предложение составить не может. И, конечно, и очень глубокое. И, конечно, это проявилось не сейчас, это, наверное, с того возраста, когда ребенок уже у других говорит, уже должен, угу, говорить. Причина до сих пор сложна, лечение очень сложное, требует комплексного взаимодействия педагога, логопеда, невролога, может быть, психиатра. Ну, в общем, комплексного, очень длительное лечение. Говорят, что возможно что-то сделать. Но все зависит, опять-таки, от родителей. Но меня огорчило это сам вопрос по сути своей. Ребенок, по всей видимости, уже достаточно большой. Ну, наверное, старшего дошкольного возраста. Раз они ходят в воскресную школу. И вдруг возникла проблема, когда ребенка нельзя посещать, mm-hmm, эту школу, потому что его высмеивают, издеваются над его дефектом, и мама расстроена. В воскресную школу дети ходят уже сознательного возраста. Они разного, и бывают маленькие, бывают и постарше, но они ходят без родителей. И занимаются с ними либо педагоги воцерковленные, либо священники, которым это поручено. И почему возник такой конфликт, меня это очень огорчает.
Да, то, что это в воскресной школе.
Вот, это может быть в любом другой школе. Mm-hmm. Хотя такие дети учатся в спецшколе. Mm-hmm. У них специальные садики и специальные школы. Там все такие же. Но это тоже минус, потому что если все такие, ему не с кого брать пример. Mm-hmm. Значит, mm-hmm, нужно как-то...
адаптировать его к нормальной
среде. И даже логопед, он дает занятия. Пускай это занятие часовое, двухчасовое. Все зависит от возраста ребенка, но потом-то нужно заниматься по какой-то схеме, какой-то методике, регулярно, постоянно, неукоснительно, без перерыва, дома, родственникам. И всегда, я вот всегда говорю о том, что с детьми любого возраста надо говорить нормальным языком, надо говорить четко, внятно, не быстро, без всяких жаргонизмов, без сюсюканья, без вульгарных слов, без сокращений, типа «ока» там это, «окей» и так далее. Mm-hmm. То есть говорить нормальным человеческим языком. И чтобы ребенок слышал правильную речь. Почему я говорю, что нужно всегда ребенку читать вслух перед сном, в течение дня, и раньше в школе даже были уроки чтения вслух. Были такие, сейчас не знаю, насколько.
Можно
это
еще потом обсуждать прочитанное.
Да, 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 все это научить ребенку,
мысли,
чтобы он, да.
Хотя
потом
бы на самом примитивном уровне.
Да, 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 mm-hmm, чтобы рассказал. Куда-то, mm-hmm, сходили, чтобы рассказал. А тут какие шаги должны быть у мамы? Это обратиться к священнику. Педагогу не надо, стыдить детей не надо, обратиться к священнику, который благословляет,
да,
школу, да, либо настоятель, угу, либо священник, угу, из прихода, которому это поручено. Наедине решить с ним эту проблему, чтобы он пришел на это занятие, либо сделал внушение отдельно педагогу, либо выяснил, в чем дело. Самой маме разбираться в этом не нужно.
Вот мы как-то плавно от детских болезней и от вопросов о здоровье ребенка перешли к духовной теме, и мне бы хотелось завершить нашу беседу как раз какими-то вот такими врачебно-духовными советами. Вы как врач, православный врач, член правления Общества православных врачей, святителя Луки Воина Ясенецкого, особенно, наверное, сможете точно дать вот этот срез, где соединяется медицина и духовность. Ну и поговорим мы, может быть, о молитве во время болезни, какая она должна быть, на что нужно обращать родителям в первую очередь. С такими вопросами я к вам обращаюсь.
Ребенка в нашей стране, на Руси, всегда, начиная от рождения и до смерти, сопровождали кто? Батюшка. То есть он крестил ребенка, когда ребенок родился, он причащал его, пока он рос, он исповедовал, когда он уже достиг исповедания, 7 лет, он его венчал, он его отпевал в конце жизненного пути. Иногда батюшка и обучал его в церковно-приходской школе, не в воскресной школе, а именно начальное образование многие дети бесплатно получали в церковно-приходской школе. А уже дальше обучение шло в гимназии, в реальном училище и так далее. Божий. Но там тоже был закон Божий. И третий человек – это педагог. Вот три человека, значит, врач, педагог и архиепископ Лука, владыка. Он же и врач, и священник был. Именно потому, что жатвы много, а делателей мало. И он мог совмещать эти две. Так точно так же, как семья – это малая церковь. Вот у нас был такой священник Глеб Кляда. Он даже написал книгу, которая так и называется «Домашняя церковь». Это вот а папа в семье – это настоятель, мама – это диакон или певчая, и дети – прихожане. Вот, домашняя церковь. И поэтому легко проходят и болезни, легко проходят и посты, если все идут вместе. И если педагог еще воцерковленный, тогда все будет нормально. Но если заболел, все начинают коллективно молиться – а не только мама одна лихорадочно ищет в молитвословии молитву о заболевшем ребенке. Молитва о ребенке должна звучать каждый день в ее молитве. Но когда ребенок заболевает, то нужно уже молиться и не только за заболевшего, но и за врача, чтобы Господь научил его, показал ему наиболее правильное лечение. И врач должен молиться за больного, чтобы Господь помог ему вылечить этого больного, назначить ему требуемое лекарство. В этом году, этот год, считается не только годом 70-летия Великой Отечественной войны, но и годом 200-летия со дня рождения епископа Феофана Затворника, епископа Вышинского, который 26 лет провел в затворе, уже будучи в преклонном возрасте, в монастыре, и писал свои труды, и общался со своими духовными чадами с помощью писем, где научал именно, как правильно настроиться на духовную жизнь, как правильно жить, и как нужно существовать с Богом и одновременно в миру. И эти книги, они до сих пор, написанные епископом Феофаном Затворником, до сих пор являются прямо кладезем всяких мудростей и источником всякого знаний о человеке, о духовной его составляющей. И даже есть вопрос об отношении и к болезни, и к больному, и к жизни, и к смерти. Так там сказано, если кто заболел в семье, обязательно вся семья молится за него. И молиться мало, надо идти в церковь, заказывать молебны о здравии, заказывать молебны святому, имя, либо лекарю святому, их у нас много на Руси, либо тому святому, имя которого носит ребенок. И обязательно надо близким присутствовать на этих молебнах, а не просто записки, подавать записочку, да, и убегать, или ставить свечку. Обязательно присутствовать на этих молебнах, чтобы коллективная молитва, и тогда болезнь пойдет лучше, и тогда исцеление наступит быстрее, без осложнений, и тогда и жизнь у ребенка будет легче, даже если у него какие-то, Господь послал ему какие-то тяжелые заболевания. Это же испытание подается не только самому больному, он же, чем меньше ребенок, тем менее всей он грешен, семье. Но всей семье. И тот же Феофан Затворник сказал, что нужно помнить о том, что если кто-то ухаживает за больным, то этот подвиг приравнивается к подвигу служения Христу. Вот. Это как высоко это. А когда мы читаем это у Пушкина, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занимал, он уважать себе заставил и больше выдумать не мог. А тут наоборот, понимаете, мы должны, не стесняясь, не тяготясь этим, чтобы не допуская уныния, тогда тебе все это зачтется. И зачтется то, что ты не пошел на службу, пропустил там утреннюю литургию, ты ухаживал за больным. Но ты молился, и тем самым ты совершаешь подвиг, совершаешь службу свою именно с целью, чтобы помочь ближнему. Ведь Бог есть любовь.
Николай Федорович, спасибо вам большое, что вы нашли время, уделили нам столько внимания и ответили на все наши вопросы. У нас еще есть вопросы, еще есть темы. Я надеюсь, что вы к нам еще придете. Мы обязательно побеседуем обо всех тех вопросах, которые нам задали наши телезрители. А на сегодня мы заканчиваем нашу беседу. И я еще раз вас лично благодарю от себя и от нашей съемочной группы.
Я благодарен за то, что вы меня приглашаете, потому что, как видите, мы ответили на все вопросы, даже не касаясь ни патогенеза, ни названия каких-то препаратов. Мы ответили, я надеюсь, полно на вопросы, которые волновали зритель. Я даже буду очень рад, если поступят новые вопросы, и если что-то будет не понято в нашей беседе, мы все это посвятим следующей встрече и расскажем о чем-то новом. Спасибо, Господи.
Мы прощаемся с вами. Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!